Урок 9. Спорные библейские высказывания. Памятный текст. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 текст. Петр предупреждает нас. «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Павел добавляет. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». В таких случаях необходимо знать не только те отрывки, которые можно легко объяснить в соответствии с нашими убеждениями, но и такие стихи, которые часто используются для обучения чему-то отличному от того, во что мы верим. Поступая так, важно следовать вдохновляющему примеру Иисуса. Сам Христос никогда не утаивал ни одного слова истины, но говорил всегда с любовью. Он никогда не был груб, никогда без нужды не произносил жестоких слов, никогда не причинял ненужной боли чувствительной душе. Он никогда не порицал человеческую слабость. На этой неделе мы рассмотрим некоторые интригующие отрывки, которые люди используют, чтобы оправдать идею естественного бессмертия души. Эти размышления укрепят наши позиции и помогут с любовью ответить тем, кто ставит под сомнение важное библейское учение о состоянии мертвых.
Воскресенье, 20 ноября. Богач и Лазарь. Прочитайте Евангелие от Луки, 16 главу, с 19 по 31 тексты.
Жил некогда один богатый человек. Носил он дорогие одежды и каждый день устраивал роскошный пир. А у ворот его лежал нищий по имени Лазарь, весь покрытый струпьями. Он был рад утолить свой голод хотя бы тем, что падало со стола богача. Собаки приходили и лизали его струпья. Когда нищий умер, ангелы унесли его к Аврааму. Умер и богач, и был похоронен. Мучаясь в аду, он поднял глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря рядом с ним, и громко закричал. «Отец, Авраам, смилуйся надо мной! Пошли Лазаря, чтобы он омочил кончик пальца в воде и язык мне прохладил, потому что я ужасно страдаю в этом пламени». Но Авраам сказал. «Сын мой, вспомни, что в жизни твоей хорошего вдоволь было у тебя, а у Лазаря — злого. Теперь же он здесь утешается, а ты мучаешься. К тому же между нами и вами пролегает огромная пропасть. Отсюда никто к вам перейти не может, даже если бы и захотел, и от вас к нам тоже». И богач сказал, «Тогда прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пятеро братьев, пусть он их предупредит, чтобы и они не попали в это место мучения». Но Авраам ответил, «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Он же сказал, «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то и воскресший из мертвых их не убедит».
Почему эта история не является буквальным описанием загробной жизни? Некоторые исследователи предполагают, что отрывок из Евангелия от Луки 16 главы следует толковать буквально, то есть как описание состояния мертвых. Но эта точка зрения привела бы к небиблейским выводам и противоречила бы многим отрывкам, которые мы уже рассмотрели. Из рассказа очевидно, что рай и ад расположены достаточно близко, чтобы их обитатели могли разговаривать друг с другом. Можно также предположить, что в загробной жизни, пока тело лежит в могиле, остается сознательная форма души с глазами, пальцем и языком, даже чувствующая жажду. Если бы этот отрывок был описанием состояния человека после смерти, то небеса, безусловно, не были бы местом радости и счастья, поскольку спасенные могли бы наблюдать за бесконечным страданием своих неспасенных близких и даже вести с ними диалог. Разве может мать быть счастливой на небесах, созерцая непрекращающиеся муки своего любимого ребенка в аду? В таком контексте было бы практически невозможно исполнение Божьего обетования о том, что печаль, плач и боль навсегда исчезнут. Из-за таких противоречий многие современные исследователи Библии рассматривают историю о богаче и Лазаре как притчу, в которой не каждая деталь может быть истолкована буквально. Американский теолог и библеист Джордж Эллет, не являясь адвентистом, определенно поддерживает понимание, что эта история была притчей, в которой использовалось современное еврейское мышление, и она не предназначена для того, чтобы учить о состоянии мертвых. Притча о богаче и Лазаре представляет собой резкий контраст между хорошо одетым богатым человеком и нищим по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. Притча учит, что статус и социальное признание в настоящем не являются критериями для будущей награды. Вечная судьба каждого человека решается в этой жизни и не может быть изменена в загробной жизни. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Какой урок мы можем почерпнуть для себя из этих важных слов Иисуса относительно авторитета Библии и нашего отношения к ней?
Понедельник, 21 ноября. «Ныне же будешь со мною в раю». Один из библейских текстов, наиболее широко используемых для доказательства учения о бессмертии души, записан в Луки 23 главе 43 тексте. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». При чтении этого текста почти во всех переводах, за некоторыми исключениями, создается впечатление, что в тот же самый день, когда Христос умер, он и разбойник были вместе в раю. Неудивительно, ведь эти переводы сделаны библеистами, которые верят в догмат о естественном бессмертии души. Но разве это лучший перевод данного текста? Сравните тексты. Луки 23 глава, 43 текст.
«И ответил ему Иисус: заверяю тебя, сегодня будешь со мною в раю».
Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 текст.
«Не удерживай меня, остановил ее Иисус, ведь я еще не восходил к Отцу. Пойди к братьям моим и скажи: я восхожу к тому, кто Отец мой и кто ваш Отец тоже. Он мой Бог и ваш Бог».
Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 текст.
«Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего, и если бы не так это было, сказал бы вам: иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я».
Как следует понимать обетование, данное раскаявшемуся разбойнику на кресте, в свете слов Иисуса, обращенных к Марии Магдалине, и обещания, данного его ученикам? Предположение, что Христос и разбойник отправились в тот же день в рай или на небо, противоречит словам Иисуса, сказанным Марии Магдалине после его воскресения. Эти слова Христа подтверждают, что он еще не явился в присутствии своего Отца на небесах. Предположение, что Иисус и раскаявшийся разбойник отправились на небо в тот же день, также противоречит обещанию Спасителя, данному его ученикам, что они будут взяты на небо только при его втором пришествии. Относительно текста Луки 23 главы 43 текста возникает вопрос. Связывать ли наречие «ныне», греческое «семерон», с глаголом, следующим за ним, «быть», или же с глаголом, предшествующим ему, «говорить»? Уилсон Параски признает, что с грамматической точки зрения определить точный вариант практически невозможно. Однако Лука имеет определенную тенденцию использовать данное наречие с предыдущим глаголом. Это отмечено в 14 из 20 случаев употребления слова «семерон» в Евангелии от Луки и книге Деяний. Итак, более верным написанием Луки 23 главы 43 текста было бы: «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю». В этом случае идиоматическое выражение «истинно говорю тебе ныне» подчеркивает актуальность и торжественность утверждения «будешь со мной в раю». Другими словами, Иисус обещает разбойнику, что он будет спасен. Еще раз прочитайте историю о раскаявшемся разбойнике. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 текст.
«Один из висевших на кресте преступников злословил его. Разве ты не Мессия? Так спаси себя и нас заодно. Другой же, унимая его, говорил: Бога ты не боишься, ведь и сам ты приговорен к тому же. Мы-то справедливо осуждены и получаем по заслугам, а он ничего худого не сделал. Иисус, — сказал он, — вспомни обо мне, когда ты придешь как царь. И ответил ему Иисус: Заверяю тебя сегодня, будешь со мною в раю».
Христос обещал ему вечную жизнь, несмотря на его грехи, несмотря на то, что ему нечего было предложить Богу. Как данная история раскрывает великую истину о спасении по вере? В чем мы похожи на этого разбойника? Чем отличаемся?
Вторник, 22 ноября. Разрешиться и быть со Христом. Прочитайте послание филиппийцам, первую главу, с 21 по 24 тексты.
«Ведь если жизнь для меня Христос, то и смерть для меня обретение. Если же должен я еще жить, чтобы плодотворно потрудиться, то не знаю, что предпочесть. Влечет меня и то, и другое. Хочу от всего отрешиться и быть со Христом. Для меня это самое лучшее. Но для вас, очевидно, нужнее, чтобы я оставался жив».
Первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, с 13 по 18 тексты.
«Теперь об усопших. Мы хотим, чтобы вы знали, братья, что ждет их, и не горевали, как иные надежды не имеющие. Мы ведь верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним. И вот в чем заверяем мы вас Словом Господним. Те из нас, кто доживет до пришествия Господа, не опередят уже упокоившихся в Боге. При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с Ним на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием».
Когда Павел ожидал быть со Христом и с Господом. Павел стремился жить во Христе сейчас и с Господом после его второго пришествия. Даже смерть не могла нарушить уверенность апостола в принадлежности своему Спасителю и Господу. Как он сказал в послании к римлянам, «Ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе Господе нашим. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни». Помня об этом, Павел говорил об умерших верующих, как о спящих в Иисусе, которые воскреснут во время второго пришествия Христа, чтобы обрести жизнь вечную. Когда Павел упомянул о своем желании разрешиться и быть со Христом, имел ли он в виду, что после смерти его душа вознесется, чтобы осознанно пребывать со Христом? Нисколько. В этом тексте Павел словесно выражает свое желание оставить нынешнее беспокойное существование и быть со Христом, не упоминая тот промежуток времени, который может произойти между этими двумя событиями. Этот стих не говорит, что Павел ожидал попасть на небеса сразу же после смерти. Апостол ясно говорил, что не получит своей награды до второго пришествия. По сути, Павел говорит, что после своего ухода следующее, что он осознает, будет второе пришествие и воскресение. Восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Также следует отметить, что авторы Библии иногда одновременно ссылаются на два события, которые могут быть разделены длительным периодом времени. Но почему Павел предпочел бы умереть, а не жить? Потому что тогда он, наконец, смог бы отдохнуть от всех своих проблем, не испытывая больше боли. И он умер с полной уверенностью, что получит венец праведности при втором пришествии. Хотя Павел определенно не хотел умирать, он знал, что после смерти его ждет покой в могиле. В тяжелые времена кто не задумывался о том, как хорошо было бы закрыть глаза и уснуть смертным сном, чтобы потом открыть их и быть со Христом? Как эта мысль помогает нам понять, о чем Павел писал филиппийцам?
Среда, 23 ноября. Проповедь духом в темнице. Прочитайте первое послание Петра, 3 глава, с 13 по 20 текст.
«Кто сможет причинить вам зло, если о добром вы радеете? Но если и страдаете праведности ради, то блаженны вы. Пусть не страшат вас ничьи угрозы, и пусть ничто не пугает вас. Только чтите свято в сердце своем Христа, Господа нашего». И всегда будьте готовы ответить всякому, кто спросит вас, в чем суть вашей надежды. Кротко отвечайте и почтительно. Не поступайте с чистой совестью своей, дабы хулящие доброе ваше христианское поведение устыдились своей клеветы. Лучше, если это Богу угодно, за добрые страдать дела, чем за злые. Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести вас к Богу. Умершленный во плоти, он к жизни был возвращен в духе своем. Таким и ходил он, когда проповедовал тем, чей дух погибал в темнице греховного мира, тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, пронесенные через воды, спасены были.
Каким образом Христос проповедовал находящимся в темнице духом, во дни Ноя? Комментаторы, которые верят в естественное бессмертие души, обычно указывают, что Христос проповедовал духом в темнице, когда он еще пребывал в гробнице. Они считают, что его развоплощенный дух отправился в ад и проповедовал развоплощенным духом допотопных людей. Однако это фантастическое представление неприемлемо с точки зрения Библии, поскольку для мертвых нет второй возможности спасения. Тогда почему Иисус проповедовал тем, у кого больше не было шансов на спасение? Эта теория противоречит библейскому учению о том, что до окончательного воскресения умершие остаются в могиле в бессознательном состоянии. Кроме того, если в этом стихе действительно имелось в виду, что Иисус, оставив плоть в гробнице, сошел в ад и проповедовал нечестивым людям до потопного времени, почему только они слышали его послание? Разве вместе с ними в аду не горели другие заблудшие? Почему его проповедь слышали только допотопные люди? Также бессмысленно предполагать, что Христос проповедовал падшим ангелам, которые были непослушны во дни Ноя. В то время как духи в темнице названы непослушными прежде, Библия говорит о злых ангелах, как о непослушных и сегодня. Более того, падших ангелов Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Необходимо отметить, что в первом послании Петра 3 главе духи в темнице из стиха 19 названы в стихе 20 непокорными людьми во дни Ноя. Слово «дух», греческое «пнеума», используется в этом стихе и в других местах Нового Завета по отношению к живым людям, которые могут услышать и принять приглашение спасения. Выражение «в темнице» относится не к буквальной темнице, а к тюрьме греха, в которой находится грешная человеческая природа. Проповедь Христа не раскаявшимся допотопным людям была осуществлена через Ноя, который был наставлен Богом и стал проповедником праведности для своих современников. Слова Петра были написаны в контексте того, что значит быть верным Богу. Они не являются комментарием к учению о состоянии мертвых.
Четверг, 24 ноября. Души под жертвенником. Прочитайте книгу Откровения, 6 главу, с 9 по 11 тексты.
«Когда Агнец снял пятую печать, увидел я под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которого они держались. И возопили они в молитвах своих: когда, Владыка Святой и Истинный, станешь судить ты и взыщешь за кровь нашу живущих на земле? Тогда каждого из них облачили в белые одежды, и было им сказано, чтобы подождали они еще немного до тех пор, пока не пополнятся их ряды соработниками и братьями их, которые будут умерщвлены, как и они».
Как могут души умерших мучеников возопить под жертвенником? Сравните описание вопля душ убиенных за Слово Божие из 6 главы книги Откровения и словами Бога Каину после убийства Авеля. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Какой схожий литературный прием используется в обоих случаях в Священном Писании? Снятие пятой апокалиптической печати представляет необычную сцену. Души мучеников образно изображены под жертвенником, взывающими к Богу о мести. Некоторые комментаторы склонны идентифицировать этот жертвенник как жертвенник курения, упомянутый в описании седьмой печати. Но ссылка на кровь вместо фимиама в 6 главе книги Откровения намекает на жертвенник всесожжения, к подножию которого выливали кровь жертв и роги которого мазали этой кровью. Как кровь жертв обычно выливали к подножию жертвенника, так и кровь мучеников символически пролилась на жертвенник Бога, когда они погибли, оставаясь верными Слову Божьему и свидетельству Иисуса. Символичные души под жертвенником. Если понимать их буквально, тогда можно заключить, что мученики не полностью счастливы на небесах, поскольку все еще взывают о мести. Тогда они вряд ли наслаждаются наградой спасения. Жажда мести может сделать несчастной земную жизнь, или после смерти эти души также несчастны. Кроме того, важно помнить, что Иоанну небеса не были представлены такими, каковы они на самом деле. Там нет белых, красных, черных лошадей с воинственными всадниками. Иисус не появляется там в виде агнца с кровоточащей ножевой раной. Четыре зверя не представляют собой настоящих крылатых существ, как они изображены. Точно так же нет душ, лежащих у подножия жертвенника на небесах. Вся сцена была символической картиной. Джордж Лэд, евангелический теолог, написал, словно он был адвентистом, «В данном случае жертвенник, несомненно, является жертвенником, на который была пролита жертвенная кровь. Тот факт, что Иоанн видел души мучеников под жертвенником, не имеет ничего общего с состоянием умерших. Это просто яркий способ представить факт, что они пострадали во имя своего Бога. Кто, особенно из тех, кто стал жертвой несправедливости, не взывал к справедливости, которая еще не восторжествовала? Почему нужно верить, что в конечном счете справедливость, которой так не хватает в нашем мире, все же наступит? Какое утешение можно извлечь из этого чудесного обещания?
Пятница, 25 ноября. Для дальнейшего исследования. В притче о богаче и нищем Лазаре Христос показывает, что человек еще в этой жизни решает свою вечную участь. Во время испытания земной жизни благодать Божия предлагается каждой душе. Но если люди расточают свои возможности в удовлетворении своих страстей, они сами себя лишают вечной жизни. Никакого дополнительного времени они уже не получат. Своим собственным выбором люди создают непреодолимую пропасть между собой и Богом. Когда первых христиан изгоняли в горы и пустыни, когда их обрекали умирать от голода, холода и пыток в холодных подземельях, когда мученическая смерть казалась им единственным способом избавиться от своих скорбей, они радовались, что удостоились пострадать за Христа, распятого за них. Их достойный пример будет утешением и ободрением для народа Божьего, когда наступит время скорби, какого не бывало от начала мира. Вопросы для обсуждения. Первый. Как учение Библии о природе человека помогает лучше понять некоторые отрывки, которые мы изучали на этой неделе? Второй. Поразмышляйте о контрасте между неподлежащей обсуждению религии христианских мучеников и гибкой религией нашего постмодернистского поколения. Другими словами, ради чего стоит умереть? Если считать, что все истины относительны или обусловлены культурой, то зачем умирать за любую из них? В то же время, чему можно научиться у тех, кто был готов умереть за идеи, которые мы считаем ложными? Третий. Поразмышляйте о притче про богача и Лазаря. Когда Иисус воскрес из мертвых, многие уверовали в Него, однако многие, имея те же доказательства, не поверили. Что это говорит нам о том, насколько человеческие сердца могут быть ожесточенными и закрытыми для истины? Что можно сделать, дабы защитить себя от подобной ожесточенности? Четвертый. О воскресении умерших Иисус сказал: «И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения». Эти два события разделены тысячи лет, хотя кажется, что они происходят в одно и то же время. Как это помогает понять, что Павел говорит филиппийцам 1 главе 23 тексте?
«Влечет меня и то, и другое. Хочу от всего отрешиться и быть со Христом. Для меня это самое лучшее».